Комсомольская площадь. С добрым утром.
Дорогие друзья, утро воскресенья на Латвийском радио 4. В этой студии до 10 утра с вами программа «Домская площадь». Музыкальный редактор Кристина Золотаренко, продюсер программы Людмила Вавинская. У микрофона я, Алиса Орлова. За пультом прямого эфира Яна Дреймана. В Рижском техническом университете решили попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Подробнее расскажет Екатерина Садовая, одна из организаторов мероприятия, руководитель студенческой программы инновационных грантов Центра науки и инноваций РТУ. С добрым утром.
Доброе утро. Доброе утро.
Насколько мне известно, Книга рекордов Гиннесса ежегодно получает там огромное количество, более, по-моему, 50 тысяч заявок о новых рекордах. Вот как вы считаете, каковы шансы у наших студентов попасть в книгу?
Я думаю, что шансы очень велики, поскольку подобное мероприятие проходило последний раз в Индии несколько лет назад. В то время в 45-минутном мозговом штурме, как мы его называем, да, это событие, приняли участие 1202 человека. То есть у нас планы более амбициозные. Мы планируем достичь количества человек в размере 4000, но и время у нас будет немножко побольше. Поэтому мы абсолютно уверены в том, что мы достигнем установленных целей.
А правда можно еще что-то такое новое изобрести, что станет действительно новым рекордом или побьет старое?
Мы работаем, да, уже над этим, скажем так, проектом не первый месяц. И, конечно же, как я уже говорила, наш план амбициозен, и мы очень-очень стремимся к тому, чтобы достичь установленных целей. Да, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что это абсолютно возможно придумать что-то новое, что-то, скажем, инновационное, того, что не было до сих пор. Для этого во время мероприятия у нас будут работать тренеры, инноваторы, которые предложат нашим студентам несколько методик генерирования, моделирования креативности. И, соответственно, у наших студентов, участников рекорда Гиннесса, будет возможность использовать эти методики, генерировать новые идеи.
Можно ли уже сказать, в каком направлении будут смотреть будущие изобретатели?
Ну, пока, к сожалению, к счастью, этого сказать нельзя. Для каждого из наших участников, я скажу так, что наши участники будут разделены по группам в соответствии с, скажем так,
темой,
значением их идей, да, темой, интересами потенциальных клиентов, схожести задач. И только когда по завершении уже этого мероприятия мы сможем сказать, где, в каком направлении было собрано больше всего инновационных идей.
Ну, мы можем как-то обсудить тему, вот, например, да, вот идею хочу подкинуть. РТУ уже попал в рейтинг зеленой политики и устойчивости Green Metric.
Угу.
Вот, может быть, какая-то зеленая тематика будет отражена, опять же.
Ну, поскольку мы технический университет, наверняка на данный момент мы еще пока не задумывались. Хотя, может быть, я вам совру, да, у нас очень, очень много участвует в организации мероприятий, много коллег, и наверняка есть уже идеи. Скорее всего, группы будут разделены по тематике роботика, инженерия, окружающая среда, программирование, прототипирование. Ну, такая тематика, такие направления, то есть они космическая тема. Они будут обговорены, подобная информация будет предоставлена нашим участникам, поскольку времени будет очень мало, соответственно, они смогут выбрать уже заранее для себя тему, в которой они будут работать.
Понятно. Но студенты будут держать это в секрете, никому не скажут, чтобы их идеи никто не украл. Я думаю, конкуренция очень высокая. А заявки, может быть, уже поступили от студентов? И вы скажете, сколько участников будут принимать непосредственно участие?
Заявки мы принимаем до 26 сентября. Да, все заинтересованные лица могут подать заявку на участие в достижении рекорда Гиннесса. поскольку я не принимаю заявки, да, этим занимается моя коллега, вот на сегодняшний момент я вам такую информацию не могу сказать, поскольку я не знаю этой цифры.
Информация еще не обработана вам, я поняла.
Информация еще не обработана, все у нас в процессе.
Так, ну скоро узнаем, сколько же уже поступило заявок, обязательно спросим. Ну вот смотрите, в книге есть куча и абсурдных рекордов тоже. Можно ли претендовать на абсурдный рекорд?
На мой взгляд, можно претендовать, однако есть, несомненно, критерии отбора, да, которые нужно соблюсти, их достаточно много. Это и время, это и количество, это, возможно, какая-то тематика. Возможно, будут оценивать, конечно, насколько ваша заявка абсурдна, но насколько идея абсурдна, не ваша, насколько идея абсурдна, но критерии, по которым, скажем так, оценивают идею, с которой вы приходите на рекорд Гиннесса, существует. Поэтому я думаю, что не каждая идея дойдет до книги.
Угу. Спасибо, Екатерина, большое. Удачи соискателям. Ну и, конечно же, будем следить за информацией. Арт-центр Зузеум открыл осенний сезон выставкой «Поле зрения», посвященный субъективному характеру восприятия человека мира. По замыслу куратора проекта Тины Петерс на цель выставки дать возможность зрителям выявить и проанализировать собственные слепые зоны и понять, как личные решения могут влиять на глобальные процессы. И с нами сегодня Алена Соловьева, директор арт-центра Зузеум. Здравствуй, Алена.
Доброе утро.
Ну, с новым сезоном, я думаю, с этим можно поздравить.
Да, спасибо.
Какие ощущения?
Ну, лично я не почувствовала сентябрь. В принципе, для меня это какой-то один день, состоящий из выставки.
Да. А вообще сезонность характерна для современного искусства?
Да, обычно осень — это самый насыщенный сезон, когда открываются все выставки, и я всегда смотрю, что происходит в других городах, и, как правило, уже в середине лета становится понятно расписание сезона. Да, ну и, конечно, погода стимулирует людей не так часто быть на улице и приходить непосредственно в пространство, в музей и проводить время в стенах.
Насколько быстро такая аудитория, как семьи с детьми, вливается в этот новый сезон, или всех еще заботят вот эти первые дни до учебного года, вот эта вот успеваемость, что-то докупить и как-то не до музеев?
Да, это интересно, потому что я много времени провожу в Зузеуме, примерно 6, иногда и 7 дней в неделю. И вот буквально вчера была тоже на выставке, смотрела на наших посетителей. И обычно первая неделя сентября родители с детьми до подросткового возраста, они действительно полностью сосредоточены на делах, рутине и не идут. И я знаю там по своим знакомым, которые говорят: так, сейчас мы адаптируемся и придем к вам чуть попозже. Но приходят подростки, потому что они уже проводят время самостоятельно, и им интересно, и при этом у подростков до 18 лет вход в Зузеум бесплатно. То есть ты даже можешь, не имея карманных средств, прийти и классно провести время. И вчера было колоссальное количество нового поколения. И это и девушки, и молодые люди, студенты, школьники. Ко мне подошло пару девушек, попросили сделать фотографии, им помочь. Я их пофотографировала. В общем, здорово проводить время. Ну, где-то вчера около 400 человек было в такую дождливую погоду. Я, если честно, приятно была удивлена.
А вчера было открытие?
Нет, мы открылись 8 сентября. И вот один день большой идет весь сентябрь.
Понятно. Ну, ты сама мама. Ты берешь дочку с собой на работу?
У меня сын.
А, у тебя сын, прошу прощения.
Ему скоро 3 года. Да, я его беру. И я часто его беру на открытие, но у него не было особого выбора.
Но когда начал... мама директор,
да, он начал активно вливаться, он очень любит приходить, да, и особенно, конечно, зона кафе, где есть десерты, это тоже одна из таких любимых станций в рамках посещения.
А рисует?
Да, рисует, и у нас есть занятия детские по выходным в воскресенье в 11 утра. И приходят дети разные, и много маленьких детей есть. Если родители готовы помогать и ассистировать, то, конечно, можно привести, в принципе, ребенка любого возраста. И да, мне кажется, что главное начать объяснять, и классный возраст для, там, не знаю, интеграции в музейный мир, это, там, не знаю, 2 лет, например, да, чтобы ребенку объяснять, это картина, ее мы не трогаем, мы смотрим, и как-то там пояснять. И сейчас много есть очень классных книг, которые в такой доступной форме детей могут заинтриговать. Например, вот вспоминается одна книга на базе Энди Уорхола, в которой рассказывается про цвета, какие могут быть цвета. И справа, да, там написано название цвета, и слева картина художника в этом цветовом решении. Мне кажется, очень классно.
Ну, развивает, развивает. Развивашка.
Да.
Так, возвращаемся к выставке, новой выставке «Слепые зоны». И начнем с такого сложного, глубокого вопроса, а потом на все-таки воскресное упрощение. Возможно, а может быть и нет, это не точно.
Посмотрим.
Искусство, оно как бы стремится сейчас расшириться до социальных, политических, экономических границ самой жизни. А вот зритель хочет испытывать такое напряжение от просмотра того, как соприкасается искусство и вот эта реальность жизни, отправляясь в свой выходной, например, в воскресенье, в галерею.
Конечно же, зависит от посетителя, да, но он всегда может прочитать анонс на сайте, информацию о художнике. Сейчас, благо, есть много всего в открытом доступе, чтобы понять, хочешь ты это видеть или нет. Да, но в целом современное искусство, оно является таким... Ну и художники, которые работают сейчас, это те, кто является свидетелями эпохи. Они рассказывают о том времени, о тех процессах, которые происходят сейчас. И вот на примере нашей текущей выставки это очень заметно и очень чувствуется. И здесь можно много размышлять. И там, я лично, мне кажется, постоянно какие-то новые мысли мне приходят в голову, и, там, когда я прохожу, смотрю работу, и это такой непрерывный процесс постоянного открытия для себя чего-то нового, и за это я люблю современное искусство, что ты всегда, ну, в процессе, у тебя нет вот этого окончания, да, и завершения этого процесса.
Но то, как это видит куратор проекта Тина Петерсона, это вот стало для тебя сюрпризом, таким откровением, или подается сначала какой-то проект директору арт-центра, идет согласование, и там уже сюрпризов никаких не может быть?
Сюрпризы всегда могут быть, да, но мы работаем с независимыми кураторами, и это один из наших таких ключевых моментов в рамках планирования выставочной деятельности, потому что у нас обширная коллекция. Напомню, у нас самая большая частная коллекция латвийского искусства и самая большая коллекция современного международного искусства в Латвии. То есть мы и так, да, можем себя презентовать. И мы пригласили Тину. Сначала это были переговоры, разговоры о том, чтобы она сделала там свое собственное исследование на базе коллекции и представила его в формате выставки, потому что кураторы могут работать с разными форматами, да, это не обязательно может быть выставка, это может быть, там, не знаю, полевое исследование, книга, серия мероприятий публичных, перформансы, не знаю, там, записи подкаста, все что угодно, да, сейчас нет такой строгой формы, в которой бы, и рамок, в которых мы, кураторы, могли быть. И было интересно, потому что Тина имеет образование, там, она училась в Лондоне, и сейчас она находится в Нью-Йорке. Ей подтвердили стажировку на одном из главных таких институций касательно современного перформанса. Перформанс называется. И она на следующий день после открытия выставки улетела в Нью-Йорк. И это тоже интересный опыт, когда куратор сразу же, да, там, открыв, отработав проект, улетает, и сейчас она следит за нами онлайн, лайкает все посты, фотографии. Я вижу, например, у наших посетителей, которые там ее отмечают, она везде активно очень радуется успехам, да, и теперь удаленно. И поэтому интересно посмотреть было на куратора, у кого есть и международный опыт, и экспертиза, и при этом понимать, латвийского контекста знания истории искусства 20 века, да, непосредственно латвийских художников, потому что это важно найти вот этот симбиоз. И нам показалось, что Тина сможет сделать классный проект, который будет созвучен, актуален сейчас. И здесь нет, да, такого четкого ответа. Это всегда какое-то интуитивное ощущение работы в команде, когда ты смотришь и... При этом куратор — это не только, да, представитель культуры и искусства, это такой социально активный человек, у которого есть какая-то ответственность за его высказывание, и через вот выставочную программу он его, это высказывание создает.
А чтобы куратор смог это все ощутить в пространстве, визуализировать, может быть, это какой-то макет готовится, как, знаешь, вот у дизайнеров интерьеров,
да,
бывает, да, что-то такое вот виртуальное, спроектированное, как это?
Да, 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 макет, 3D-макет, все верно. Тина пригласила архитектурную студию SIA в качестве таких рук и визуализаторов ее идеи. Здесь тоже интересный момент, что современная выставка и работа куратора, она тесно связана с дизайном, архитектурной экспозицией, и поэтому это не один человек, да. Как правило, куратор собирает команду, с которой ему хотелось бы работать, с кем будет комфортно, кто понимает идеи. И здесь уже, например, выставочный, да, дизайн. Вот, не знаю, у нас очень такие яркие буклеты, и, опять же, я вижу, так как их люди очень много фотографируют, выкладывают в соцсетях, и при этом там есть глубокий текст от куратора, который ты можешь прочитать, да, и понять, что куратор хотел тебе передать этим проектом, какую-то свою идею. И...
Я к чему спросила, потому что в музеях современного искусства, я заметила, очень интересно осваивается пространство, то есть экспозиция может быть в самом неожиданном месте. Ну, то, что на потолке, на полу у вас было, опять же, да, я помню, вентилятор был, и вот развивались эти ленты, то есть было такое.
Да, ну или, например, художница Аманда Зиммела, у нее всегда в рамках развески ее работа, это всегда неочевидная, интересная локация, она вот будет в следующем году представлять Латвию на Биеннале Венеции, очень интригующе. Я жду.
Ну, короче, современное искусство выскочит на тебя оттуда, где, казалось бы, ты не ждешь этого. Да. Вот поэтому я спросила, как это все придумывается. Еще мое такое примечание личное, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в музеях современного искусства, в арт-центрах и все кураторы, скажем, до 35, и по сравнению с, вот, с музейными уж взрослыми специалистами, которых мы привыкли видеть, это правда так?
Ну, это такой стереотип в рамках эйджизма, да. На самом деле не всегда так.
Я ни в коем случае не хотела бы себя причислять к эйджистам. Я скорее наоборот
в художественном музее есть кураторы, кто работают, да, много лет в музеях, работают современным искусством. Действительно, есть много молодых людей, кто еще учится и пробует себя. И это такой микс, но при этом в целом понятие кураторства стало отделяться и появляться, наверное, в 60-х годах, когда начала развиваться экономика сервиса, услуг, да, и на художников стали учиться много, практиковаться, и уже после Второй мировой войны стало понятно, что искусство, современное искусство, оно играет важную роль, и это не то, что, как, не знаю, там, например, у тебя этот талант, который тебе дан свыше, и вот ты с ним родился, не знаю, Рафаэль, Леонардо да Винчи. Нет, как бы сейчас, если что ты художник, ты учишься, изучаешь техники, много посвящаешь времени философии, там, социологии, антропологии, истории, изучаешь психологии. И это такой длинный процесс. И, например, многие художники, там, не знаю, учатся больше 10 лет, так же, как, не знаю, врачи, например. Они в постоянном каком-то поиске, изучении темы. И потому что они думают над тем, какими средствами они могут выразить свои, например, какие-то мысли, какими техниками изучают, исследуют этот мир. И опять же, на выставке очень виден срез, потому что есть и современные художники, там, не знаю, например, 93-го года рождения, да, девушка, и есть художник, который, работа которого представлена, и она была сделана в 35-м году. И все они представлены на выставке, которую объединил куратор.
Ну, то есть мы не можем сказать, что молодые специалисты хотят идти работать только в Центр современного искусства и не хотят идти в какие-нибудь крупные национальные музеи. Это не так. Это не так.
Есть большое количество молодых специалистов, которые занимаются, например, реставрацией или изучением каких-то определенных тем, связанными с искусством, там, не знаю, 19 века, 14-го, 15-го, древним миром. Нет, это не так.
На протяжении проекта в выставочном зале на вашей новой выставке будут работать медиаторы, с которыми можно вот обсудить увиденное. Правильно я понимаю ли, что если не объяснять смыслы, которые закладывал художник, то это будет рождать домыслы?
Вопрос, что такое домыслы? Медиаторы — это очень классная история для музеев. Она может быть не только в музее современного искусства, но также и в классических музеях. Просто, наверное, в современном искусстве она чаще используется, потому что действительно людям чаще требуется некий проводник, который будет рассказывать. Да? Но при этом, конечно, музей может не приглашать и не обучать медиаторов и сказать: так, вот, пожалуйста, мы все вам приготовили, смотрите сами, изучайте, вот вам QR-код, возьмите, купите аудиогид, да, но музеи — это, на мой взгляд, открытая платформа для дискуссий, и не обязательно, там, не знаю, чтобы она была очень академичной, если ты пришел, например, и ты хочешь, у тебя настроение, не знаю, посмотреть одну работу, или, не знаю, хочешь просто провести время, не знаю, не приходя на выставку, а посидеть внизу, выпить кофе, договориться на встречу, это тоже поход в музей, да, и ты потом придешь в следующий раз, посмотришь и там что-то узнаешь новое. И мы пригласили, у нас порядка 5 медиаторов, совершенно разные по возрасту люди, и это было интересно, потому что как раз-таки сломать вот этот стереотип, что современное искусство только для молодежи, и там ты, я знаю, что ты еще не была на выставке, когда ты придешь, вот я прошу тебя подойти к кому-нибудь из наших сотрудников.
И спросить, сколько ему лет.
Просто пообщаться, да, и пообщаться с разными медиаторами, например, и даже, не знаю, об одной и той же картине, и ты почувствуешь эту разницу, что есть разные тематики, да, и направления, которые могут быть вокруг одной работы.
Но ты за то, чтобы разговаривать, больше разговаривать об увиденном, обсуждать это, чтобы это перетекало как бы с человека и человека, и там что-то рождалось.
Да, чтобы человек как-то открывал себя, и я заметила, например, на этой выставке, да, когда даже пары приходят, они в какой-то момент, я вижу, как они расходятся по одиночке, потому что выставка, она очень такая чувствительная в плане визита и состояния побыть наедине с собой, да, и изучение себя через искусство, через эти картины, и какие-то, может быть, флешбеки из прошлого могут прийти, да, как образы, или какие-то новые мысли. И очень такой получается интимный поход, хотя, казалось бы, вроде бы, что современное искусство, это же так просто. И, как часто говорят обыватели, мой ребенок тоже так может сделать.
Я думаю, это ваша любимая вообще.
Ну, уже, ты знаешь, нет, к нам приходит аудитория, которая, как правило, знает, куда она идет, и очень ей очень интересно изучать, да, и правило, это редкость.
Насчет такой сенситивности, выставка включает в себя изображение сексуального характера. Нужно ли об этом заранее предупреждать? И, может быть, не брать детей или там обходить как-то какие-то отдельные участки?
Да, конечно же, мы всегда предупреждаем и говорим, что это ваша ответственность, но я, например, никогда не против, да, конечно, можно зайти, не знаю, посмотреть и оценить этот уровень, но у нас у каждого есть тело свое, да, и если музей, как правило, если он готовит какие-то такие острые темы, он готовит адаптацию, да, и, например, к нам приходит много школьных групп, как я сказала, уже детей, молодежи, и вот при помощи медиации, при помощи сотрудников, кто занимается образовательными программами, это является, как правило, позитивным опытом и, наоборот, разговором на какие-то сложные темы, на которые ты, например, в семье, как правило, там, не знаю, стараются не говорить, стесняются, то есть образование, какое-то половое воспитание, это только сейчас приходит, в принципе, становится нормой, появляется литература, и об этом больше говорят, хотя вот как бы раньше казалось, а там все, иди на улицу, там все сам узнаешь, тебе и подружки расскажут, и родители как бы перекладывали ответственность. Но я за обучение и за то, чтобы говорить с детьми.
Да, но предупреждая о таком, скажем, контенте, вы это оставляете все-таки на усмотрение родителей.
Да, да.
Представлено около 60 художников на этой выставке «Поле зрения» и 80 картин, но также скульптуры и новые медиа. Особенно интересно, что за новые медиа?
Новые медиа — это то, что нельзя назвать живописью на холсте. Это, как правило, музыкальные, звуковые инсталляции, видео, арт. И в малом зале мы сделали такую специальную медитативную зону, где ты можешь прийти, снять обувь и лечь на подушке. И это одно пространство, то есть с тобой лежат совершенно незнакомые люди рядом, проводят время, и сверху размещены оранжевого цвета лампы. К сожалению, они не дают витамин D, да, но очень приятно, мягкое, обволакивающее ощущение создают. И
искусство дает витамин D, наверное.
Ну,
хочется в это верить.
Да. И играет музыка. И музыка является работой одного из композиторов, современных художников, и ты так оказываешься в таком погруженном полностью в процессе внутри этой работы.
Ну, то есть это все время какой-то поиск, это погоня за новизной форм, смыслов, и вот боязнь все-таки современных художников оказаться вторичными.
Тут вопрос про вторичность, да. Часто, например, когда особенно много уже лет и там находишься в этой сфере, то видишь, что есть художники, которые очень похожи по технике, по каким-то своим идейным высказываниям, но при этом ты понимаешь, что они не могли друг о друге даже знать в этот момент. Особенно это, например, конец советского режима, да, конец 80-х, 70-е, когда там художники находились за так называемым железным занавесом и искали себя там, в андеграундной культуре. И при этом ты можешь посмотреть, не знаю, историю каких-то американских авторов и понять, что мысли были очень схожи и техники были схожи, несмотря на такие абсолютно разные культурные, да, там, процессы, которые происходили в разных странах. И нельзя здесь сказать, что вот кто-то повторял или нет. Мне кажется, что всегда есть мысли, которые находятся сейчас, они витают в воздухе, и это тоже нельзя не учитывать. Просто, наверное, здесь скорее нужно всегда критически относиться к тому, что ты делаешь, и всегда оценивать, размышлять, думать. И поэтому существуют, да, отдельно кураторы, а есть, например, арт-критики, не только журналисты, которые приходят писать анонс и говорят, о, как здорово, все открылось, все супер. Нет, есть отдельные арт-критики, которые приходят и осмысляют и потом передают это в своем тексте, в сообщении, мысли по поводу проекта выставочного или искусства, представленного на выставке. И они тоже являются очень такими важными и составляющими мира современного искусства. Да, я очень люблю читать, смотреть, и для меня всегда интересно. Есть люди, которые очень влияют, например, на карьеру художника. Если, опять же, посмотреть историю современного искусства, там, после 50-х годов, как развивалась карьера, и это такой очень формат, как, не знаю, сериала, детектива, да, который можно прочитать.
Ну, интересно, директор музея всегда знает, когда туда пришел арт-критик?
Нет.
Ему сообщают по камерам, там сразу видно, о!
Нет, еще распознавание лиц арт-критиков, по крайней мере, у нас не придумано, может быть, где-то есть, но в целом нет. Mm-hmm. Даже плохая рецензия, это интересно, смотря как к ней относиться и какие выводы делать.
Да. А вот идея, что мы все как бы скачиваем в свои головы из какого-то глобального облака, вот мне она кажется очень интересной.
Да, но я думаю, что ты сталкивалась с такими моментами. И еще очень здорово, что ковид закончился, и сейчас много, я не знаю, ты чувствуешь или нет, но в городе появилось много туристов, иностранцев, и, конечно, к нам тоже много приезжает и заходит в гости. Плюс, так как мы стали партнерами фестиваля Survival Kit, и, который открылся на Витземстиргус тоже за день до нашего открытия, к нам приезжают посмотреть эти проекты, проекты, разные арт-критики, кураторы, и я могу сказать, что всем очень нравится, и многие для себя открывают Ригу, наше современное искусство, и вчера, например, 2 часа провели с одним куратором и арт-критиком из Польши, до этого были французы, старший куратор из Лувра, и, в общем, абсолютно разные по своим направлениям деятельности люди приезжают, но, как правило, они остаются под большим впечатлением, и это очень радостно.
Я надеюсь, что мы вдохновили всех радиослушателей на какие-то культурные подвиги, и все в это прекрасное воскресенье отправятся, так сказать, приобщиться. Спасибо большое. Алена Соловьева, директор арт-центра Зузеум, обсудили новый сезон и новую выставку «Поле зрения». Благодарю тебя. Спасибо.
Спасибо.
Домская площадь. С добрым утром.
Близнецы в театре и в жизни, и в гостях Дмитрий и Владислав Хапиловы. Вот от меня, получается, справа налево Дмитрий и Владислав.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро всем.
Наши гости, значит, 91-го года рождения, творчеством начали заниматься еще в детстве. После школы поступили в РТУ. Занимались любимым делом после учебы в любительских театрах играли, потом прошли кастинг мюзикл «Дориан Грей», попали в театр «Абажур», параллельно снимались в кино, в частности, прошли кастинг на роль в уже, наверное, культовый латвийский сериал, очень популярный «Угунс Грекс», уже очень много лет он идет.
Потом... Мало того, что идет, так его на какое-то время закрыли, и сейчас опять возобновили.
Как это часто съемку. Бывает, да, в кинематографе. Потом судьба, значит, наших героев привела в «Осу», сейчас играют в «Осе», также в содружестве с театром «Атмосфера» задействованы в спектакле «Джекил и Хайд». Ну, это вот если визиточка такая, да? Вы хотите что-то добавить, я вижу.
Да, это именно «Джекил Хайд», это наш визитный спектакль, куда я рекомендую всем сходить, чтобы познакомиться именно с нашим творчеством.
Недавно, кстати, было начало сезона, и вот как раз этот спектакль, получается, стартовал.
Мы отыграли его 2 дня назад, и через 2 месяца будет еще раз повторение этого спектакля. Также хочу отметить, что в этом году у нашего театра «ОСА», «Общество свободных актеров», юбилей, ему 20 лет исполняется, хотя сезон 19-й, но он был основан немножко раньше, поэтому как бы у нас этот год юбилейный, мы постараемся как-то удивить зрителей какими-то новыми постановками, интересными сюжетами в «Капустниках» наших, ну, во всем этом.
Вы магистры электросистем с актерскими дипломами. Так получается?
Да, так получилось. Короче, мы закончили школу. Мечта пойти в театральный. Но 2010 год, кризис, у родителей не так стабильно все с работой, у нас работы, понятное дело, нету, и мы решили семью не нагружать лишними кредитами и отправились получать серьезную профессию – инженер электросистем.
Да, тем более, что мы учились довольно хорошо в школе и получили, понятное дело, бюджет в РТУ. И, ну, как бы не стал вопрос, что платное образование актерское или бесплатное образование, ну, электросистем, магистратура, то туда пошли. Но не откладывали на долгий ящик творчество. Мы занимались творчеством вне нашей учебы, приходили вечерами на репетиции в театры любительские, театр сна, театр «Серебряный век», участвовали в постановках, проходили кастинги в разные фильмы, кино, сериалы. Вот тот же самый «Угунсгрэс», который уже упоминался. Да. Вот.
Ну что еще? Потом вот как раз закончили магистратуру.
Вот, и тут вопрос. Да. Был соблазн сдать экзамены друг за друга?
Ну, этот всегда соблазн был. В школе так не удавалось, потому что все экзамены происходили одновременно. Но в институте, раскрою по секрету, некоторые предметы мы сдавали друг за дружку.
Просто там в институте немножко другой темп жизни, и ты не успеваешь ко всему хорошо подготовиться, а сдать хочется все хорошо на отлично.
А у кого какие сильные стороны?
Насчет сильных сторон здесь очень тяжело, потому что как только у кого-то из нас появляется какая-то слабость, ну, предмет какой-то не понимаем, брат понимает, что у него, ну, его брат что-то упускает, и он начинает подтягивать. То есть какое-то взаимотакое подтягивание у нас происходит постоянно, и, ну, стараемся учиться на определенном уровне. Я больше склонен к гуманитарным наукам, он больше склонен к математическим. Он — это Владислав.
Да.
Вот, но...
Вы уже привыкли к тому, что вам нужно каждый раз
уточнять, кто где.
Бывало такое у нас в жизни, что нас путают, и, допустим, ко мне начальник на работе, очень был такой день, период какой-то у него в жизни, что он ко мне все время Владислав. Я его ему говорю все время, я Дмитрий. Он говорит, через какое-то время он опять начинает, Владислав. Я уже смирился к концу дня, и когда он меня уже обратился, так, Владислав, да, слушаю.
Легче согласиться.
Да, легче согласиться.
Так, а хорошо, сильные стороны вы обозначили. А может быть, какие-то есть принципиальные отличия, может быть, в мировоззрении или в привычках?
Да, ему нравятся больше Дмитрию блондинки, а мне брюнетки.
Я вот думала, как вас так этично спросить про романтические интересы, но вы сами.
Да. Ну, как бы у нас, да, есть различие вкусов небольшое. В детстве мы одевались одинаково, и нас это не коробило. Наоборот, это была наша фишка какая-то. Потом с возрастом, понятное дело, мы начали одеваться по-разному.
Где-то после школы мы вообще принципиально начали по-разному одеваться.
То есть есть тот момент, когда близнецам хочется вот сепарироваться, да, отличаться. Да.
Индивидуальности, вот какой-то такой вот что-то, чтобы ты отличался от своего брата. Но в то же время мы понимали с самого детства, что, во-первых, я родился сразу с другом, который у меня по жизни, и мне надо как-то с ним уживаться, умириться и так далее. У нас были очень интересные игры, которые мы играли только с друг другом, и нам было интересно проводить время вдвоем. То есть это все как бы интересно, творчески развивало нас. Потом вот где-то вот, когда вот начинает уже такой вот период взросления, и ты хочешь уже нравиться как личность индивидуальная, тогда вот ты вот начинаешь
немного... отдаляться. Но не так, чтобы отдаляться, все, до свидания, не туси в моих компаниях, я тебя не знаю.
Да.
Нет, ну просто начинаешь подчеркивать именно свой характер, какие-то свои вкусы. Вот.
А родители вас культивировали именно вашу похожесть или наоборот?
Нет,
вашу
родители
разность?
У нас вообще ничего не культивировали. Вот как хотим, так себя и видим.
Да, вот. Хотим одинаково, хотим по-разному, но мы как-то сами хотели показать, что мы еще вместе, мы сила, такая дружная команда, поэтому, ну...
Ну, а в творческой среде, там, не знаю, сам Бог велел нам использовать свое близнецовство, чтобы продвигаться.
Да, ну там разные фишки были, мы показывали эффекты телепортации, когда один заходит там в одну сцену, кулису, и вдруг резко появляется с другой стороны.
Если нужно быстро поменять костюм, тоже заходишь в одну кулису, дальше доигрывает твою роль брат.
Тот пока переодевается, все, ну, как бы меняет костюм, выходит уже в новом костюме, и вот уже как бы объект...
Один и тот же персонаж, но в разных костюмах за буквально секунду, хопа, как фокус.
Снимались социальные CSDD-рекламы, где нужен был спецэффект, что все люди похожи друг на друга. И, понятное дело, позвали нас, чтобы сэкономить немножко на спецэффектах. Мы отыгрывали в кадрах одного и того же человека.
Просто задумка была такая, что неважно, где ты едешь, за рулем машины или велосипеда, или идешь пешком, все правила для всех всегда одинаковые. Вот. И поэтому все люди одинаковые. И вот нас позвали в эту социальную рекламу.
А бывало, что прям у вас битва, конкуренция за какую-то роль? То есть когда вот сталкиваются ваши интересы, бывали такие случаи?
Нет, мы с братом не конкурируем, мы с ним договариваемся еще на берегу, кто на что претендует, на какую роль. Если нам режиссер подходит и говорит, что он хочет одного из нас видеть на роли, но ему, например, все равно, кто из нас будет. Мы просто с братом выясняем, кто из нас будет играть, подходим к режиссеру. Так, здесь играет Дмитрий, а здесь играет Владислав.
Вот. Правда, режиссер иногда бывает путает и приглашает Владислава на репетицию за место меня, а потом только выясняет, что, оказывается, я у него утвержден на роль. Но да, как бы мы договариваемся заранее, чтобы не было никаких конфликтов. В детстве нам хватило то, что мы там до 4-5 лет дрались сильно, тоже там конфликтовали за игрушки и так далее, и поняли потом, что лучше договариваться. Это менее больно, менее болезненно, потому что приходилось скрывать синяки от мамы, там, допустим, что типа подрались только недавно за игрушку.
Что-то не поделили, да. Но смотрите, вы до совершеннолетия, в принципе, в тесном таком контакте, в рамках одной семьи, но потом вы же могли разойтись вот как-то, да, разлепиться, каждый пойти своим путем, а у вас интересы, получается, продолжают быть одинаковыми. То есть вы вместе в театре играете. У вас, кстати, даже деятельность преподавательская, насколько мне известно, да, тоже с театром связана. Инженеры тоже, да, на одном предприятии. То есть вы все равно решили идти по одной дороге.
На предприятии вообще интересно было. Брат пришел на собеседование в новое предприятие, как бы, да, проходить. Он прошел кастинг, и его в конце спрашивают, есть ли у вас такой же специалист, как вы?
Ну, я другого человека, который имеет такое же образование, такой же опыт, просто не знаю.
Класс.
Я им предложил, они сразу с удовольствием взяли.
Я думаю, они очень удивились. Они говорили о таком же специалисте, потому что
они не знали, да. И когда мы приходим, там у нас есть объекты, где мы надеваем форму, а форма одинаковая, понятное дело, там вообще путаница большая, потому что, ну, все, форма, плюс еще каска наверху, лицо только видно, и кто этот человек перед тобой, Дмитрий или Владислав, это невозможно понять. Вот.
А мечты у вас одинаковые?
Трудно сказать. Во-первых, мечты у меня постоянно меняются. То я мечтаю там пройти в какой-то кастинг, то я мечтаю построить дом, то я мечтаю семью. То есть на протяжении жизни оно всегда меняется.
Да, ну невозможно сконцентрироваться на чем-то одном. Общие какие-то моменты, наверное, у нас есть одинаковые. Ну, наверное, каждый человек там хочет хорошую карьеру, успех какой-то в семейной жизни, чтобы у него все было хорошо. Но есть, конечно, нюансы, понятное дело.
Там один хочет на правом берегу Даугавы дом, другой хочет на левом берегу Даугавы дом.
Вот. Ну и в гости ходить, да, друг к другу. Здорово.
Через мост, да.
Через мост, да. А главные решения в вашей жизни вы вместе принимаете?
Да, наверное, вместе. Но мы как-то просто часто общаемся, поэтому у нас нет такого, что так, давай, брат, приезжай, у нас срочное там дело, нужно решить какой-то срочный вопрос. Ну, так как мы довольно пересекаемся и в театре, и на работе, мы успеваем все обсудить заранее.
Как не уставать друг от друга в такой тесной связке?
Просто принимаешь человека, что он другой. Во-первых, надо понять обязательно, что есть такая хорошая пословица: брат мой, а мозг у него свой. Вот. И надо принимать человека, что он, ну, другой, у него есть свое мнение, свои какие-то интересы и так далее. Но в то же время ты можешь высказать ему все, что ты думаешь, твои какие-то мысли по этому поводу и так далее. И всегда постоянно оставаться в диалоге. И тогда не в монологе именно, а именно в диалоге. И тогда, в принципе, нету никаких ссор, конфликтов и всего этого. И понимать, что решение должно быть именно принято в каком-то обсуждении, а не так, что я решил, а ты вот будь добр, подстройся. Нет, так не проходит. Скажу честно, уроки он за меня в школе не делал принципиально, потому что, ну, а чего это я буду тратить свое время на тебя?
Вот. Можно было там, не знаю, вот в институте ты учишь вот эти лабораторные работы, отвечаешь преподу, а я вот эти лабораторные работы выучиваю и отвечаю их преподу.
Разделение ответственности.
Да. так было быстрее и удобнее. Ну, понятное дело, халява все-таки это халява.
Так, у нас первый вопрос от радиослушателей.
Да.
Будем отвечать?
Конечно.
Да. Рима спрашивает, а вы ссоритесь? Если да, то по какому поводу?
Я говорю, что в детстве где-то до лет 5-7 мы ссорились сильно и даже дрались. Прям до крови, как положено парням. А потом у нас в ход вступила дипломатия.
Да, мы как-то научились просто улаживать конфликты путем договоренности.
Вы сами до этого дошли или все-таки родители как-то?
Сами дошли как-то. Как-то вот бац, щелкнуло, что «а давай не будем друг друга больше лупасить».
Да. Не, родители нам все время говорили как-то так, ну подождите, подождите, пройдет время, и вы все поймете, все поймете. И вот, видимо, через вот какой-то период времени наступает этот момент, когда ты начинаешь понимать реально, что вот перед тобой человек, с которым ты можешь хорошо договориться, хорошо
обсудить. А сейчас у нас все. Такой тандем в жизни, что мы почти не ссоримся.
Но вы главная опора друг друга сейчас на этом этапе?
Ну, да, можно сказать, да. И, ну, мы, родители, все родственники, они, мы друг друга поддерживаем.
Ну, девушки тоже помогают, вдохновляют. Самое сложное еще тоже в отношениях — это найти девушку, которая принимает, что у тебя есть еще брат-близнец, который, ну, с которым ты тоже хочешь проводить какой-то период времени.
Ну, претендует на ваше внимание.
Ну, да, претендует на внимание. Нет, понятное дело, что ты уделяешь девушке все свое, ну, как бы, такое внимание, и она главная у тебя в жизни становится, ну, как бы, любимый человек, с которым ты построишь семью, но брат — это все-таки брат, который, как бы, ну, тоже неотъемлемая часть твоей жизни.
Кстати, о дамах сердца. Значит, да. Сейчас я найду этот вопросик. Ой, как их много, так-так-так. Советуетесь ли вы по поводу девушек, когда вы женитесь и на близняшках ли, спрашивает Мария.
Так, насчет близняшек отвечу сразу. У нас были отношения с близняшками, но, к сожалению...
Вот это судьба.
Мы сошлись на теме близнецовства, и долго эти отношения не продлились. Мы были разные по вкусам. И как только моя со мной рассталась...
Она подговорила мою тоже расстаться, потому что, ну, как бы встречаться все время...
Такие козни.
На территории, да. Интриги,
прям скандалы. Угунс Грекс у вас.
Интриги, скандалы, расследования.
Да.
К счастью, до убийства не дошло.
А, ну, то есть близнецы с близнецами не очень ладят?
Нет, я знаю, есть близнецы, которые прям хорошо сживаются вместе, потом образуют семью, у них рождаются одинаковые дети, потому что совпадение ДНК очень большое, и можно даже перепутать реально детей от своего там брата, сестры со своими собственными, потому что, ну, особенно если они одновременно родились, то... Есть такое.
Вот это
но
да.
Это, наверное, не про нас.
Интересно, как близнецы находят близнецов? Может быть, у вас есть какое-то сообщество?
Раньше в Саул-Крастах был фестиваль близнецов, и туда можно было приехать и реально найти себе пару. Потом Таллинг паром устраивал...
Ну, мы ничего не рекламируем, без названий.
Хорошо.
Один паром.
Один паром устраивал путешествие близнецов, и если у тебя в каюте есть близнецы, тебе скидка 50%. Но... К сожалению, эта акция прошла,
в общем,
сейчас
были, нету. Были способы, да, как да. Найти друг друга. А вы бы хотели, чтобы у вас были близнецы или двойняшки, потом, когда у вас будет семья, супруги у вас будут?
Не знаю, я как бы по этому критерию не выбираю девушек, поэтому...
Но вы бы справились? Понятно, что
нет,
нельзя,
ну, понятно,
это загадать. Но...
У нас самих опыт есть, что такое близнецы, и что они, допустим, в детстве могут разбежаться в разные стороны, и надо ловить одного и второго, надо решаться, за кем бежать первым. Вот. Есть нюансы, как, допустим, воспитывать близнецов, именно что там вот как игрушки им распределять.
Чем раньше научишь близнецов делиться игрушками, чем тебе будет легче по жизни, не будет, будет меньше драк.
Чем театр помогает в жизни и ваша роль мечты? Тамара спрашивает.
Довольно хороший вопрос, потому что часто я его получаю, особенно про роль мечты. Так, театр помогает в жизни. Во-первых, он научил красиво говорить, достаточно красиво. Потом немножко раскрепощает в плане действия. Ты не боишься подойти к людям, что-то спросить. Даже на работе вот мы ведем иногда презентации, обучаем новых коллег какому-либо делу. Очень помогает в коммуникации с людьми театр. И люди сразу говорят, что ты какой-то открытый, энергичный.
Активный. Также на мероприятие приходишь, становишься душой компании, быстро вливаешься куда-то. Вот. Творческая реализованность тоже присутствует сразу, что достаточно важно для людей. Вот. А насчет роли мечты я скажу так. Я бы не хотел бы сыграть одну роль, а хотел бы все время получать какие-то новые роли. Поэтому их много.
Говоря о постановке, о текущей постановке, да. Джекил Хайд, Влад играет безумного доктора, а Дмитрий — его зловещее воплощение мистера Хайда. Почему так были распределены роли? И может быть, вы имели право голоса и попросили именно так?
Да, мы имели право голоса. К нам подошла режиссер Светлана Кинецус и спросила, кого вы хотите сыграть? Вот, ты хочешь сыграть зло, а ты хочешь добро? Или наоборот? Вот, мы взяли неделю подумать, долго думали, и потом решили сделать именно так, что он играет зло, Дмитрий, а я, Владислав, играю доброго доктора.
Да, есть моменты, когда мы немножко на какой-то период меняемся ролями. Вот, я перенимаю доброго доктора, играю точно так же, перенял всю его мимику, жесты, темп речи даже изменяю, чтобы, ну, как бы быть похожим. Потом резко переход на обратно. Это все в рамках спектакля смотрится очень эффектно, красиво.
Как будто трансформация происходит прямо на сцене. Вот. Но я скажу так, что это наш был дипломный спектакль, и именно такое распределение ролей, оно было нам на сопротивление. То есть, когда преподаватели увидели, что мы можем вот так вот работать, они сказали, да, вау, вот вам диплом.
Ребята, ну и завершающий вопрос, немножечко такой мостик опять же к этому спектаклю. Как не утратить связь с лучшей стороной своей личности? Ваш рецепт.
Есть хорошая фраза из спектакля же этого же. Работать над собой. По большому счету, если ты не прекращаешь именно работу над самим собой, то для окружения и для вообще, в принципе, других людей ты становишься лучше, и мир становится лучше, потому что ты не можешь изменить мир, но ты можешь изменить самого себя.
И ты начинаешь притягивать к себе хороших людей, хорошие отношения, хорошие обстоятельства.
Поэтому в конце я хочу сказать людям, что ходите на спектакли, ходите, смотрите хорошее кино,
слушайте хорошее радио.
Да, вдохновляйтесь, и именно это вот ваше настроение, которое вы несете в мир, оно будет, в принципе, его и улучшать.
Спасибо, друзья, за беседу, за ваши разные ответы, которые сложились в такой гармоничный рассказ двух замечательных близнецов, актеров Дмитрия и Владислава Хапиловых. Спасибо вам.
Спасибо.
Друзья, завтра у коллег в Домской площади опрос жителей, где еще нужны спецплощадки для собак и какая еще инфраструктура необходима. Итоги встречи с министром благосостояния и Латвийской Федерации пенсионеров. Гость в студии завтра экономист Петерис Страутенш. Будут говорить об экономическом росте в странах Балтии, рисках, инфляции, прогнозах и так далее. У микрофона была я, Алиса Орлова, продюсер программы Людмила Вавинская. Спокойного всем воскресенья, прекрасного дня. До свидания.
Домская площадь. С добрым утром!